Сегодня 11-е занятие из цикла изучения Торы. Это будет продолжение того, что было в тот раз. Рассматривался пасук о истории, когда Моше Рабейну убил египтянина. И пасук говорил следующее. «Вейфен ко вико» посмотрел, оглянулся туда и сюда. «Ваяркий ниш» и увидел, что нет человека. Я продолжаю. Пасук из Хумаш, снова читаю его. Посмотрел туда и сюда, ваяр, и увидел и эйн иш. Так. Идет помеха. Что значит, что нет человека? Давалось два объяснения. Одно из них в том, что он увидел, что от этого египтянина не произойдет бен тоев, человек хороший. И вот эту идею Цоя развивает. Раби Абба сказал следующее. Умар Раби Абба. Камари шаим хейм бе ойлам шмауцеем боним товим. Много решаем злодеев в мире, от которых происходят люди хорошие, йотермей луцадиким, лучше, чем эти праведники. И далее, что здесь говорится, в каком смысле лучше, этот вот бен тоев, хороший человек, который произошел от Раша, он ху тоев йотер, он более хороший. Почему он более хороший? Потому что в нем есть чистота от тумы, от загрязнения, ойр митоа хойших, свет, который вышел из темноты, и хохма, которая вышла из глупости. То есть преимущество вот этого человека в том, что он ушел с места, на котором стоял, то есть он сделал тешуву. В этом его преимущество. Так вот, мы сегодня будем изучать этот вопрос тешувы. Сейчас немножко отвлечемся от Зоэр. И вернемся только в конце занятия к этому, тому, что сказал Раби Абба. В основном будем говорить про тешуву. Но, значит, я вот, прежде чем начнется изучение, вспомню историю, которую предложил свидетелем, который я был сам, про тешуву. Было много лет назад, было в Америке дело. Это было еще было начало моей религиозной как бы карьеры. Если так можно сказать, религиозной жизнь назвать карьерой. Но, значит, жизнь меня столкнула с одним очень большим человеком. Это фотография Раби Фрайфилд. На полочке стоит фотография. Это был большая душа была очень. Он много сделал. Он многих людей привел к тешуве. Построил свою общину и создал Ешиву Балтышев. И все это было Минхашамаем, я сейчас не буду говорить, каким именно образом. Не просто был Керув, был план сверху. И он был в центре этого плана. Так вот, в Суккот, он строил большую Сукку и собирал Бохрим. Много Бохрим приходило на завтрак, в частности. Я был в том числе, я не был Бохр тогда еще. Но я тоже вот был в том месте. И во время завтрака он говорил. Он сказал такую вещь. «You don't know what Baal Teshuva is about». «Вы не знаете, кто такой Baal Teshuva?» Я, значит, очень удивился. Вокруг сидели все те люди, которые сделали Teshuva, были нелигиозными, стали религиозными, у них и кипы цицис, и сидят и шили учатся. «You don't know who Baal Teshuva is about». Странно. Значит, дальше он объяснял, я сейчас не помню объяснение, по-видимому, объяснял даже, в чем дело. Но вот сам факт, это он меня произвел впечатление тогда. Я запомнил это. Значит, по-видимому, вот в тешуве есть такая вещь, какой-то момент, который не достигает даже человек, который формально по паспорту Baal Teshuva. Поэтому он сказал, вы не знаете. Не достигли этой точки? Так значит, тешува требует изучения, что это такое. Вот мы сегодня этим займемся. Будут приведены два утверждения из Талмуд, которые значит, все, по-видимому, знают. Но мы сегодня эти утверждения будем изучать. Первое – это утверждение из Геморы Юма. Давайте откроем. Омар Реш Лакиш, сказал Реш Лакиш, Гедоэла Тешува, велика Тешува, что ошибка, что намеренное, человек сделал аверу намеренно, знал, что делал, на свое слово, ему это делается, как будто он сделал это по ошибке. Обычное понимание, что такое Тешува, это человек провалился. И он восстанавливает, приходит в ту точку, которая была до аверы, возвращается. Или даже еще, может, выше поднимается. Это обычное понимание, что такое Тешува. Ушел от аверы. Что здесь говорится? Совсем другое. Знаешь, он ушел от того. Он сейчас на уровне, как будто он сделал эту аверу только по ошибке. Сюрприз. Ну, и, конечно, непонятно. Почему так? Дальше Реш Лакиш продолжает. Гемора, вернее, приводит его другое утверждение. И также сказал Реш Лакиш, велика Тешува, что сделанная по ошибке, она превращает, что это как будто был схуд, заслуга для него. Это еще более странно. Человек сделал аверу, и теперь сделал Тешуву, это как будто он сделал уже что-то хорошее. То, что он сделал плохое, это на самом деле он сделал хорошее. В результате получается. Полный абсурд. Отсюда моментально следует вот легкий способ получать захует, заслуги. Тут тебе и удовольствие от аверы, себя не ограничиваешь. А на следующий день Тешува, и, пожалуйста, уже аверы никакой нет, у тебя заслуга. Плюс в рекорде наверху. Но это начальник, никому не советую идти по этому пути, Рамбам не рекомендует. Он говорит, что такая Тешува, она не будет принята. Человек вот так вот думал. Но если подойти к Геморе серьезно, что мы сделаем, то возникает вопрос, что здесь происходит. Нельзя сказать, что это как бы спор двух мнений, потому что говорит один и тот же человек, Реш Лакиш. Но одно противоречит другому. В одном случае это как будто ты сделал аверу по ошибке, в другом это вообще как будто сделал хорошее дело. Разные утверждения. Гемора отвечает, Лакиш, это не проблема. Почему? Потому что одна Миира и вторая от Миахова. Значит, в одном случае Реш Лакиш говорит, что эта Тешува была сделана из-за страха, а в втором случае он говорит, что Тешува была сделана из-за любви. Поэтому в одном случае это превращается как будто по ошибке, а в другом случае как будто это заслуга. Ну, по ошибке это значит, что он сделал из-за страха, а если из ахво, из-за любви, тогда это уже будет как сход, как заслуга. Ну, чтобы понять вот эту совершенно нетривиальную идею о том, что одно превращается в другое, надо понять компоненты этого высказывания. Всякий раз, когда изучаешь Тору, надо при том высказывании, надо смотреть, с каких частей оно состоит. Если я осознал компоненты, тогда можно думать, как их свести вместе уже. Тут этим и займемся. Первое, надо понять, что имеется в виду Тешува из-за Ира, из-за страха. Значит, есть два разных вида страха. Значит, вот книга это от явно тайному. На странице, сейчас сразу скажу, какая, 256-261. Эта концепция рассмотрена детально. Там говорилось о двух видах страха. Объяснялось двух видах страха перед Всевышним. Но еще существует вещь, которая тоже относится к страху, но на самом деле не является страхом перед Всевышним. Это боязнь наказания. И об этом идет речь как раз здесь, вот в Геморе, в утверждении Реш Лакиш. Почему-то не считается на самом деле страхом перед Всевышним. Человек не думает о Всевышнем в этот момент. Он даже не думает о том, что вот что он именно сделал нехорошо. Не в этом центр его, не на этом он сфокусирован. Над ним плетка, которая его стукнет. вот боязнь, боязнь получить наказание, возвращает его, значит, отрывает его от той веры, которую он сделал. Не хочет повторяться. Почему? В принципе, он не любит аверу, но когда делал, тоже не мог сказать, что он все аверы любит. Сделал. Ицарара. Но сейчас он же не сделает. Почему? Потому что он боится. Так вот, такого типа тешуву Рейш Лакиш называет Гдойла тешува. Велика тешува. Тешува, сделанная вот просто из-за боязни, Немора считает, что это большое дело. В чем величина? Человек совершил аверу перед этим. И она родилась так бы, ну, как бы не из пустого места она вышла. Его внутренний мир был таковым, что он тянулся к этому действию. Мог быть, могла какая-то провокация извне, конечно, прийти, что часто бывает. Но если бы он внутри не тянулся, его никакие провокации, так сказать, не соблазнили. Теперь появился такой момент, как плетка наверху, сдерживающий фактор. Это повлияло на изменение внутреннего мира. Теперь он же не просто так побежит за этой аверой, он боится. Его внутренний мир изменился, в нем появился новый фактор. Он узнал, что есть наказание, не просто в книге прочел. А, видимо, у него уже был экспириенс, опыт какой-то поставил с собою. Он же знал, чем это оборачивается. Не хотел повторения. Это новое внутреннее состояние. Когда человек ушел с одного состояния внутри на свой другой внутренний уровень, это большое дело. Гадойла ташива, говорит Рейш Лакиш. Почему? Что изменился внутренний мир человека. Это вот одна часть высказывания. Теперь дальше это сравнивается с ошибкой, авера по ошибке, дешевик. Ну давайте поймем теперь, что такое ошибка. Авера по ошибке. Например, Шаббат, скажем, человек включил свет. Он думал, что в книге написано в Торе, что нельзя зажигать огонь в Шаббат, но свет же это не огонь, это электричество. Можно. Он не знал, что с этим связана определенная работа, которая как бы имеет аспект строительства. Строительство запрещено в Торе. Он не был знаком со всеми этими идеями. Включил свет. Это вот авера по ошибке. Не знал, что это запрещено. Тем не менее, если он это сделал в прежние времена, он должен был принести корбан, жертвоприношение, корбан хатас. Это значит, что он виноват, хотя и по ошибке. Если он не был виноват, чего приносить жертвоприношение, это копоры, искупление, нечего, не виноват, нечего искуплять, нечего искупать. Значит, почему он, в чем вина его? Не знал просто человек. Вопрос такой сразу, ну, ты не знал, хорошо, пойди узнай. Есть книги, где написано, есть люди, у которых можно спросить, что можно делать, что нельзя, это не так трудно узнать. Почему он не узнал? Не пошел учиться на класс Аллахи? Очевидно, его внутренний мир такой, что он мирился с этим, в принципе, не хотел делать аверу, но это не было для него чем-то таким уж из ряда вон выходящим, не было чем-то специальным. Вот такой у него внутренний мир. Он виноват за этот внутренний мир. Это внутренний мир, который позволяет в себе быть аверой, просто сделает или не сделает, но лучше не сделать, чем сделать. Но если сделает, отряхнется и пойдет дальше. Все это аверы по ошибке, это свидетельство разрушение внутреннего мира. С другой стороны, на это можно возразить. В той же Геморе Шаббат приводится другой пример авере по ошибке, за который тоже надо приносить было корбан, жертвоприношение. А именно, человек забыл, что Шаббат. Он думал, будет не день. И сделал ту работу, которую в Шаббат он знал, что нельзя делать, но он не знал, что Шаббат, забыл. Ну, может показаться, как-то можно перепутать дни. А очень просто. Человек поел, взял суду в шаббас, лег спать на 2 часа, поспал, выспался, как будто встал и свет зажег. Ему в голову не пришло через шаббас. У него как новый день. Он освежен, все забыл. Такое случается. И тут уже не скажешь, что внутренний мир у него такой. Он все выучил уже. Просто забыл, что шаббас, состояние здоровья такое, внутреннее состояние такое было. Почему тогда Гемора говорит, что надо приносить корбан? В чем он виноват? А явно виноват, раз сказано, что надо приносить корбан. Вопрос. Рамхаль дает такое объяснение. Не на эту Гемору, конечно, а в своем сейфер Дерба Мароем, он дает концепцию, излагает концепцию, что такое авера бешогейк, грех по ошибке. И подход у него такой, концепция в следующем. От человека скрыто. Либо он не знает, либо забыл, вот как мы рассматривали, но что-то скрыто по какой-то причине. Это внешняя причина, почему это скрыто. Как бы обстоятельства сложились так, что это скрыто. Но на это есть все-таки внутренняя причина, он говорит, этого сокрытия, которая неосознаваема людьми. Внутренний мир этого человека таков, что там имеет власть негативная сила, которая породилась в результате его авейрот. Его авейрот привели к такому состоянию внутреннему, когда там действует негативная сила, которая сделает так, что человек забудет. Ну, как это работает? Это интересно очень. Почему так сделано? Почему вот Акодыш Борох, создавая мир, создал вот такой феномен? Об этом речь, по-видимому, пойдет на следующем занятии. Сейчас мы не будем вскрывать эту концепцию, развивать ее. Просто рассмотрим факт. А чтобы так он легче воспринимался, иллюстрация. Бывает так, что человека, он проснулся, вот все валится из рук в этот день. И повернулся, и разбил что-то, и там порвал что-то, и на автобус опоздал. Не клеится. Вчера все было нормально. Что сегодня такое случилось? Может, не доспал, может, поссорился, может, там, авейру сделал какую-то. Разные могут обстоятельства для этого. Внутри что-то изменилось. И вот, пожалуйста, все катится как бы не в ту сторону. Хорошо, еще один день такой. А бывают люди, у которых так все дни в жизни. Не клеится жизнь. Начинают мелочей, кончая серьезными событиями тоже. Причина. Вот сидит внутри этот негатив. И Рамхаль говорит, что этот негатив так задуман Творцом, что он обязательно сработает там, что будет ситуация, что вот человек, так сказать, забудет или не будет знать. И сделает вещь непозволительную не потому, что у него была бахира, выбор. Если выбор, он все сделает правильно. Послушал. Но вот эта негативная сила такова, она влияет, внутренняя сила человека, она не только внутри у него. Она влияет на обстоятельства тоже. То, что вокруг него. Внутреннее определяет внешнее во многом. Тут будет так, что он сделает по ошибке что-то не так. Дальше это может иметь форму, либо не выучил что-то, либо забыл, еще как-то. И вот такой подход Рамхаля объясняет, почему даже когда ошибка, вот типа забыл шаббат, твоя вина в этом есть, приноси корбан. Почему? Что имеешь внутри вот эту негативную силу, она требует искупления.
Как называется такая сила на
иврите? Это малых специальных, которые он называет масс. Вас это устраивает, пожалуйста? Я не знаю, что это прояснило. Есть название. Почему масс именно? Это надо же изучать вещи, чтобы знать, почему так названо этот малых ангел. Так. Вот такой подход Рамхаля. Грех по ошибке, он стыкуется с тем высказыванием, которое мы видим у Рейш Лакиш здесь. А именно, как мы выяснили, авера по ошибке предполагает определенный негатив внутри, внутреннее состояние негативное, в котором есть, так сказать, место аверы, и просто ждет время этому, ждет своего времени, когда случится. Авера не исключена здесь, она рядом. И даже человек, когда не предполагает, там все равно случится. Вот его подход. Она рядом. Так. Теперь тышева от ира, от страха. Человек сделал иру. Почему он делает тышеву? Не потому, что он сделал нечто отвратительное. Он боится наказания. Корень, который привел к этому поступку, он у него как был, так и остался. Он с ним не сражался. Не хотел, так сказать, его уничтожить. Он его сдерживает, но его возвращение за счет того, что вот он из-за чего боится наказания. А какой у него внутренний мир в этот момент? Там есть место этой веры. Он никуда не избавился от этого своего. Он не поменял, так сказать, климат полностью свой. Он поднялся, конечно, на ступень. Там появился новый фактор. Это уже изменение существенное, река Тышева. Но тем не менее, при всем при том, место греху там осталось. У него нет отталкивания к этому. И в этом смысле они похожи. Эти два внутренних состояния. Авера бетешува и в смысле, тешува из-за ира, из-за страха, я веру бешовик, грех по ошибке. Что внутреннее состояние схожее. Вот это мы есть утверждение Рейш-Лакиш. Он нас бы как бы нас учит в этот момент, чего достигает, какого уровня достигает эта тешува от страха наказания. Вещь скрытая, мы не знаем, что происходит внутри. Человек чувствует явное облегчение, ему легче, что он отошел от этой аверы. Тем не менее, это состояние, которое еще далеко не идеальное, лучше, чем было, но это еще не то, к чему... И в чем его, так сказать, уровень? Вот авера бешовик. Этого уровня достиг. Не то, что на самом деле, как может показаться, просто вот этот переход раз, была раньше авера, по умыслу, а теперь вдруг она сделалась по ошибке. Такого не бывает. Не об этом речь. Не это ли, что Кеш имеет в виду. Он говорит здесь о том, в что оно превращается, что она сделает с человеком, вот такая тешува. Такой уровень она выводит. Так, теперь второе утверждение о том, что тешува из любви к Всевышнему, она уже превращается в заслугу для нее. А тогда вера превращается в заслугу. Но опять-таки начинают посмотреть на компоненты. Первый компонент – это что значит тешува из-за любви к Всевышнему. Тут уже в центре картины не будет плетка, как в первом случае, а будет сам Творец. Человек сделал вещь, которую он, о которой он сожалеет крайне. Почему? Потому что он пошел против Творца, у которого к нему есть, в общем-то, любовь. Тешува идет из любви, у него есть любовь к Творцу, есть близость. Любовь – это всегда близость. Йецер ара, он сделал свое дело и отдалил его от Всевышнего. Человек находится теперь на расстоянии. Что значит на расстоянии? Речь идет не о физическом расстоянии, вот о духовном расстоянии. Что значит духовное расстояние? Как оно описывается в словах? У нас есть язык и глава, чтобы выразить то, что происходит словами. У нас есть Тора, которая учит нас выражаться. Значит, духовное расстояние. Он загрязнил одежду своей души. Теперь она является преградой на пути проникновения света. Это есть расстояние. Отдалился. Свет не поступает. За счет чего не поступает? Загрязнение одежды души. И теперь он, так сказать, вот у него есть это свойство, качество любви к Творцу. И он, значит, возвращается. И что в этот момент происходит? Происходит вот то затемнение, которое было. Мицва этой тешувы так устроена, что затемнение, которое было, оно исчезает. Это вот первый момент, первый компонент тешувы из Ахаву. Второй компонент тоже в этой книге по образу, от явно тайному на странице, я скажу, какое, 59-61. Там говорилось, значит, про три понятия, которые связаны между собой, а именно агаво – любовь, хесед и ойр – свет. Это вот три родственные понятия. Ну, сейчас я опять-таки не буду входить в суть вопроса, воспользуюсь этим результатом. Но вот результат в том, что когда происходит тешува из ахаво, из любви, тогда поступает ойр, свет. Куда он поступает? В то место, которое было затемнено, и которое эта тешува освободила от этого затемнения. Оно ушло, и теперь туда может поступать свет. Тешува из ахаво, оно делает эти две вещи. Откуда поступает этот свет? Откуда он берется вдруг? У него у человека есть нашама, душа. Вот оттуда он и берется. Она душа, а он свет прямо здесь. Открылся, он же послать посылает. Это вот тешува из ахаво. То место, которое было затемненным, оно теперь делает светлым. И в этом смысле оно превращает его в всход. Авера превращается в всход. В каком смысле? Он сделал раньше авера, грех. Теперь ровно в этом месте появился свет ойр. Если он сделал другую авера, свет появился бы в другом месте. Что создает? Это начальная точка создания этого света. Вот это место. Место Аверы. В этом смысле грех превращается в сход. Он определяется тем местом, которым был совершен грех. Вот туда он идет, этот свет. Есть еще два другие объяснения. Одно объяснение такое, каким образом Авера превращается в сход. Значит, если человек взял Авера, грех, у него произошло, так сказать, внутреннее падение определенное, и теперь ему трудно уйти в то состояние, в котором он был раньше. Ему надо преодолеть свою природу. Авера затронула его природу, одежду души, теперь надо там менять что-то, это трудно крайне. И вот это преобразование, оно и создает заслугу. Если человек не совершал этой аверы и удерживается от нее, он не получает такой большой заслуги, как человек, который уже совершил аверу и удерживается, и теперь удерживается от нее. Почему не надо преодолевать, так сказать, столько уж много? Тот, который имеет уже вкус аверы, его тянет к этому. Гемора Баба Кама говорит о том, что человек должен сторожить своего шор, быка. Так вот, того быка, который же пошел на поле к другому и отведал зелени с того поля, надо сторожить гораздо больше. Почему? Потому что его тянет к этому полю уже гораздо больше. Если человек сторожит его по-прежнему, как обычного быка, он должен платить денежку за повреждение. Так же с человеком. Природа вот, животного. Человека тоже такое есть в природе. То, что изведал, к нему тянет. Так вот, это в этом смысле, вот эта аура, когда он ее преодолевает, превращается в сход, получает большую заслугу теперь. Тут второе объяснение. И третье объяснение. Когда человек делает тешуву из ахаву, он приближается к Творцу. И тот, к кому приближен, ну, хочется ему услужить. Так, куда здесь? Возьмите стул. Вот этот стул возьмите, вот этот. И туда его. Все, стул нужно, как угодно. Значит, ему хочется услужить. Это свойство того, кого любишь, тому и хочется послушать. И здесь ситуация усиливается тем, что человек перед этим сделал проступок перед тем, кого он любит. В этом случае ему хочется услужить гораздо больше. То есть тот факт, что он сделал веру, наоборот, толкает его на хорошие поступки, на дополнительные хорошие поступки. В этом смысле это как всход, как награда. Он превращается в заслугу ему. Вот три объяснения на это утверждение Риш Лакиш. Что есть общее у этих двух объяснений? Бешогейк, Тешва Бешогейк и Тешва... В смысле, Тешва из-за ира, из-за страха, или Тешва из-за агавы, из-за любви. И там речь идет о изменении внутреннего состояния, переход на другой уровень. Но переход, конечно, на разные уровни. Вот об этом и говорит Риш Лакиш. Теперь другое утверждение из другой геморы, из геморы Брахот. Тоже утверждение известное. Оно говорит, оно сравнивает здесь, геморы сравнивает человек, который сделал Балтешува, и Цадик Гумур, абсолютный праведник. Но это утверждение известное, и я сталкиваюсь с тем, что он известен только наполовину, что Балтешува, он ставится выше. В Геморе есть другое мнение тоже. И здесь на самом деле спор махлокет. Раби Йохана и Раби Авоу. Ну, давайте познакомимся с этим спором. Что-то сказал Раби Йохана. Так, секунду. Ворот открою. Открыть надо. Ом Раби Йохан, сказал Раби Йохан. Все навиим, все пророки видели... Секунду. Нет, это не то утверждение. Минутку я сейчас найду. Тут много еще Раби Йохан сказал, так надо найти еще то место, что мне нужно. Да. Значит, сказал Раби Хия бар Аба со ссылкой на Раби Йохана. Все пророки, они видели место Балтышва. Но Цадиким Гемурим, абсолютные праведники, глаз не видел, кроме Луким. И пророки не видели места, на которое поднимается Цадик Гомор, абсолютный праведник. Но место, на которое поднимается Балтышва, они видели. Отсюда следует, что Цадик Гомор, он выше, чем Балтышва. Дальше Гемора приводит другое утверждение, что сказал Раби Аба. Уполик Раби Аба. Значит, он не согласен с Раби Аба. Раби Аба сказал следующее. Моком шабалей тешува, омдин, место, в котором стоят бал тешува, садиким гемурим, эйным омдин, они там не стоят. Мнение другое уже. И в подтверждение своего высказывания он приводит пасук из пророка, из Ишая. Пасук говорит следующее. Шалом, шалом, мир, мир. Тому, который рахок, далек, и коровы, тому, который близок. Вот об этом говорит пасук. Это подтверждение того, что Бал Тешува, он выше, чем Цадик Гомор. Значит, можем прочесть еще раз, еще раз, еще раз, 10 раз. Но это незаметно, где это вдруг, где это сказано. Как Раби Аба смог увидеть? У него, может, телескоп был в этот момент, или микроскоп, потому что он увидел этот пасук. Ну, давайте, значит, читать, что здесь происходит. В этом пасук, что странно, что 2 раза сказано слово «шалом». Зачем? 2 раза приветствуется. Всевышний дает приветствие 2 раза. И он дает тому, который далек, и тому, который близок. Кому он сначала дает приветствие, то на первом месте. Тому, который далек, а потом только тому, который близок. Вот из этого Раби Аба выводит, что кто такой далек. Он был раньше далеко от него, человек сделал авейра, потом сделал тешу, и он получает шалом от Всевышнего. Кто такой близок, который никогда не делал авейра, он всегда был близок к Творцу. Это Цадик Гомор уже. Ну и здесь слово «шалом», оно как бы не просто «здрасте, мир вам». Это концепция шлеймуса, шлеймут. Последняя бруаха вот в молитве, которую мы говорим 3 раза в день, она про мир, про шалом, это завершение процесса. Здесь говорится про Олам-Хабо, про награду в грядущем мире. Шалом, шалом. И кто получает первый шалом? Тот, который был далек. И тот, который далек, что ему говорит шалом, он был далек и остался далек. Очевидно, он сделал то, что теперь заслуживает этого места уже там, наверху. Ему идет первый шалом. Он выше. Что может Раби Йохан ответить на эту драш? Он отвечает так, что это действительно вот про эту ситуацию, но кто такой близкий? Вначале, вернее, далекий. Кто такой далекий? Человек дается шалом тому, который далеко. Он говорит, далек, который далек от авейры. Он далек от авейры, всегда был далек от авейры. Это Цадик Гомор. Вот кто такой далекий. Потом дается шалом уже близкому. Кто близкий? Он был близкий к авейре. Сделал авейру. Можно так тоже истолковаться. Знаете, еврейскую голову и учиться трактовать псуким. И так можно истолковаться. Некоторые подтверждения правоте Раби Йохана из этого пасук, из конца пасук, потому что кончается пасук так, там говорится, и я исцелю его, а Кодеш Бороху исцелит его. Здесь как бы ударение поставлено на авейру. Это и есть объяснение Раби Йохана. Все стоит на авейре здесь, близок человек к авейре или далек от авейры. Ну, косвенное такое подтверждение. Значит, ну, наивно было бы полагать, впрочем, многие такой наивностью обладают, что вот 2 Талмида Хахумим увидели пасуку пророка и пришли вот к таким своим идеям. На самом деле мы с этим сталкивались, с этим подходом к изучению Торы. Все обстоит наоборот. они имели определенное представление о том, что в мире происходит, в скрытом мире. Сложились у них эти представления от изучения Торы, не только этого пасука пророка Ишая, всей Торы, плюс Месойра, традиция, которая была, плюс собственный разум, Даат, который связан с Шамаем. Все это вместе дает картину мира. В частности, о том, как взглянуть на Балташева и Цади Гомор, поставить их, сравнить между собой. Вот у них были такие представления разные. И дальше есть подтверждение у пророка, они находят его. Дальше пасук один может сказать в свою пользу, другой в свою пользу. Вот что происходит. То есть идея как бы не столько в самом пасук, хотя он тоже скрывает глаза на что-то, но надо понять сами идеи. Что стоит за этим спором Раби Йохан и Раби Абоу? Какова идея, суть спора? Но чтобы понять суть спора, надо понять случай, про который идет спор. Это первое. О чем мы говорим, а потом уже, что за этим стоит. Почему мы так говорим? Значит, какой случай здесь? Раби Абоу сказал, что человек, который сделал тешуву, он стоит выше, чем Цади Гомор. Очень странно. Никогда не поверю. То, что человек сделал в Иеру, теперь сделал тешуву, и он уже вознесся. Выше, чем абсолютный праведник. Не может такого быть. Это common sense, здравый смысл. Нам надо понять, что Раби Абоу имеет в виду, про какой случай он говорит. Очевидно, человек не просто сделал тешуву, а он в своей аводе тоже на очень высоком уровне. Иначе не о чем говорить. Но если мы его признаем в его служении на высоком уровне, он как цадик, Цади Гомор, тогда Раби Абоу понятен. Но тогда сразу становится непонятным Раби Йохану. Позже это очевидно, человек, который Цади Гомор, и мы его сравним с человеком, который Цади Гомор и плюс еще что-то, сделал тешуву, ну, конечно, тот выше. Почему же Раби Йохан ставит выше Цади Гомор? Это тоже не случай, про который идет спор. А что же они говорят? Вопрос. Теперь, чем изучать Гемору, надо понять, о чем вообще она говорит. Это первое. Есть другое место в Талмуд, которое говорит, что тоже говорит про Тешуву, и говорит, что Хакодеш Бороху, когда принимает Тешуву, значит, не всякая Тешува принимается, но та, которая принимается, он использует теперь для себя разбитый сосуд. Идея в том, что человек сделал веру, это как будто разбилась тарелка. Дальше ее можно склеить. Устранить это разрушение внутреннее. Но, Гемора говорит, не думай, что ты получил начальную тарелку при этом. Получил тарелку с трещиной. Ей можно пользоваться. Всевышний будет пользоваться этой тарелкой. Он будет тебя использовать для себя. Ты будешь ему служить, все. Это будет тарелка с трещиной. Вот такая Гемора есть. И вот, по-видимому, именно про этот случай идет спор. Человек взял тешуву. И он на хорошем уровне служения, он цадик уже, но у него есть эта трещина. И вот тут мнения разошлись. Кого поставить выше? Того, который не имеет этой трещины изначально, не делал ничего такого, или тот, который уже получил эту трещину. Ну, может возникнуть вопрос, причем мы пойдем в Махлокис, вроде это противоречит тому, что мы говорили раньше. Мы говорили, что если человек сделал тешуву из-за агву, у него в том месте, где было затемнение, наоборот, свет возник, которого раньше не было. Сход для него. Какая там может быть трещина? Противоречие явное. Верно? Это Гемора противоречит тому, что мы учили 10 минут назад. Это тоже особенность Торы. Когда учишь какой-то момент, не думай, что ты полностью образован в этот момент. Мы говорим про что-то, выяснили какие-то идеи, но есть еще другие вещи, которые могут, так сказать, и тут сопутствуют здесь. Хотя идет излечение, превращается вот темнота в свет, но оказывается, след затемнения все-таки остается. Это вот объясняет эту трещину. Очевидно, вот одежда души все-таки имеет какой-то след этого затемнения. Ну и чтобы легче это было представить на примере, который же доступен в нашем опыте. Со мной случилось что-то там 10 лет назад. Я не придал даже значения этому. Забыл. Но вдруг Вдруг раз и все вспомнилось почему-то, попал какие-то обстоятельства, и сразу вспомнилось. Откуда? Событие незначительное. Вот все, что мы совершаем, абсолютно все, оно закладывается в наш мозг. Память. Никуда не уходит. Смерть, она вот стирает уже. Слава Богу. Вся эта штука уходит уже. В следующее рождение совсем не все переходит. Это одно из плюсов смерти. Но, в принципе, вот эта информация, она хранится. Если она хранится в мозгу, не надо думать, что она исчезает, так ведь, из души. Какие-то следы остаются. Поэтому, значит, противоречия нет на самом деле. Просто есть уточнение тому, что мы учили раньше. Так вот, теперь уже суть этого спора между Раби Йохан и Раби Аву. Надо понять с точку зрения каждого из них сначала, а потом уже прийти к тому, в чем они не согласны. Сначала поймем, что говорит Раби Авоу. Для этого используем Рамбам. Галахот про Тешува. Он пишет следующее. Это 7-й перек, 4-й галаха. И человек не должен сравнивать, делать сопоставление Бал Тешува, который отдалился, не надо его отдалился Таверы, а с высотой Цадиким, из-за того, что вот он сделал грехи раньше. То есть идея Рамбам пока такая, что не надо думать, человек не должен так думать, что человек, который делал раньше Аверот, но сейчас он же сделал Тешуву, он уступает из-за этих Аверот праведникам. Это неправильно говорит. Заметим, Рамбам здесь не говорит про цадик гомор, про полного цадика совершенно. Он просто говорит про цадиким. Ну и Рамбам такой комментатор, который каждое слово взвешено. Он не просто так упустил это. И он говорит про цадиким, у него было определенное намерение. То есть он как бы, хотя и отталкивается от этой геморы, которую мы сейчас изучаем, но тем не менее он не прямо ей следует. Он не говорит про цадик гомор, просто про цадик. Так, значит, это вот первое, он предупреждает нас от заблуждения. Ну и так звучит, уже звучит, как Раби Абоу. Дальше Рамбам поясняет. Эйн хадовер кейн, это не так. А что же так? Он, то есть тот, который сделал Тешуву, ахув, он любим, венехмот, и так ценим, приятен, перед Создателем, как будто он совсем не сделал пэт. Грех. Никогда не делал грех. Но это вроде противоречит тому, что вот только что было сказано, что есть трещина. Как это понимается? Здесь это перк про Тешува. И он объясняет свою идею Рамбам про Бал Тешува, исходя из точки зрения Раби Абоу. Это объяснение Раби Абоу на самом деле здесь. Он на него опирается. По мнению Раби Абоу, хотя есть эта трещина, она не играет роли. Как будто не было. Вот его точка зрения. Очевидно, у Раби Йохан будет другая точка зрения. Вот мы видим здесь уже прояснение этого спора. Как относиться к этой трещине? К этому следу? Раби Абоу говорит, что Рам здесь говорит, Раби Абоу так считает, по-видимому, объяснение, что как будто ее не было. Но здесь два способа рассуждения. Один, что Раби Абоу не согласен с той геморой, которую он только что говорил про эту трещину. Или... что, мне кажется, более предпочтительно уже. У него другое объяснение Рамбам здесь другое. Не то, что ее как будто нет. Она есть, но она не тянет человека вниз. Это не балласт на нем. Обычно, когда человек делает аверу, эта тяжесть появляется. Когда нешама работает, дышит человек, это легкость. Тяжесть от тела, там, где есть гуф, там, где есть яцерара, авера, там тяжесть. Она не позволяет человеку двигаться в духовном пространстве свободно. А какого на ногах? Так вот, здесь объяснение такое. Конечно, след остался, но он не тянет вниз. Это только след легкий. Пойдем в этом объяснение. И дальше Рамбам продолжает. И не только это, то есть не только то, что вот он может делать аверу не хуже, чем цадик гомор, что его ничего вниз уже не тянет. Не только это, он пишет. Велову, это не только это, только, а что еще? Награда его велика. Почему? Потому что он попробовал вкусовый греха и отделился от него. как будто он не делал этого греха совсем. И вот он сдерживает, так сказать, свой Ейцер-Ара, обуздал свой Ейцер-Ара, и за это ему идет награда больше, чем вот Цадик Гомор, который обуздал свой Ейцер-Ара. Почему? Потому что он уже испытал вкус Авейра. Эта идея у нас уже была. Вот Рам ее снова высветил. Что мы видим концепцию Раби Абоу из этого Рамбам? Почему он ставит Балтышева выше? Первая идея, что его ничто не тянет вниз, в смысле служения он на том же самом уровне. И второе, даже больше. Почему? Потому что есть дополнительный фактор, чего нет у Цадик Гомор. Ну, что он виноват. Он не виноват, что не делал Авейры. Но Лемайса в реальности происходит так, что вот у него есть определенное служение, которое тот просто не имеет. И вот за это свое дополнительное служение он получает дополнительную награду, поэтому он и выше. Это объяснение Рамбам. И можно его дополнить, дать еще другое объяснение здесь, а именно. Мицва Тешва, она очень интересная мицва. Каждая мицва имеет определенный корень в верхнем мире. Ну, это действие, которое мы здесь делаем, и все. Действие имеет отклик наверху. Значит, оно имеет отклик наверху. Значит, наверху есть тоже как бы эта мицва, и есть там вот корень для этого. Что там происходит? Каждая мицва имеет свой корень. Так вот, корень мицвы Тешува, он на 8-м уровне существования Творца. Очень высокий. 7 уровней – это Тевет, природа, как бы, уровень создания, сотворения мира. А 8-й уровень – это откуда все вышло. Это вот уровень мицвы Тешува, откуда она идет. Ну, в этом смысле человек, который сделал Тешуву, он затронул ту область верхнего мира, которая при обычном служении не затрагивается. Это специальная очень точка была затронута. В этом смысле он выше. По остальным параметрам он такой же. Он служит как Творцу, как цадик. Но сейчас он затронул определенную точку верхнего мира, которую тот не затрагивал. Это очень высокая точка. Почему это 8-й уровень был, вопрос из зала? Значит, ну, вкратце так. Если человек совершил какое-то действие, оно уже совершено. Нельзя зачеркнуть то, что было. Нельзя. Тем не менее, нас учат, что мицва Тешува, она возвращает, если она была хорошо сделана и принята, человека в состояние, как будто он этого не делал. Это противоречит природе. Такого не бывает в природе. Если человек убил другого, его уже не оживишь. А здесь вот такой фокус. Это выше природы. Вот 8-й уровень есть выше природы.
Это
7 этажей, во-первых, это 7 дней творения, это сама как бы сотворение мира. Ну хорошо, это что-то цепление, хочу отсыпать в сторону, потом вопрос будет задаваться, сейчас не надо. Так вот, значит, поскольку он затронул верхнюю точку такую высокую, поэтому он получает специальную награду, которая ставит его выше. Объяснение Рамбам, оно базируется на том, что он преодолевает в себе нечто, а здесь дополняется за счет того, что происходит на самом деле в верхних слоях. И то верно. Теперь, да, и что интересно, вот здесь, в этом объяснении, которое дал Рамбам, и вот из этого объяснения, можно теперь конец пасук прочесть не в сторону, не в пользу Раби Йохан, как мы раньше прочли, который говорит о том, что я шалом-шалом близкому и далекому, наоборот, далекому и близкому, и конец пасука говорит, что я исцелю его. Раньше мы истолковывали это в пользу Раби Йохана. Но сейчас из слов Рамбама мы можем истолковать это в пользу Раби Абоу. Исцелю его, значит, не будет его тянуть. Эта щель, трещина, которая осталась, она как ничто, как будто ее нет. То, что Рамбам пишет здесь. Она не тянет человека, она не оказывает влияния на его жизнь. Как будто не было. Это исцеление. С опять-таки конец пасук можно истолковать и в пользу Раби Йохан, и в пользу Раби Абоу. И так, и так. Ну хорошо, теперь, значит, точка зрения Раби Йохана. Что она относится по-другому к этому, к этой трещине, к этому следу? Все-таки след-то есть. Это небольшое затемнение, которое пусть не оказывает влияния на служение, не тянет вниз, но тем не менее, это то место, в которое все-таки свет еще не проходит. И тогда служение совершается душой чистой, без затемнения. И действия, мицвот, поступки, которые происходят, не робот их делает, их делает человек. И не руки, не пальцы, не уши, не язык. Душа делает, если действие делается действительно. Действие имело отклик там наверху, надо душу вложить в него. Где-то не пойдет, не пройдет туда наверх. И вот душа, которая чистая абсолютно, без этих затемнений, пусть слабых, она имеет другой уровень действия. Эти действия, которые поднимаются, значит, выше уже. В этом смысле цадик умру на таком уровне стоит, когда, значит, пророки не видели этого уровня. А место Балташу они видели от Раби Йохана. Вот в этом спор. В этой трещине как бы есть два момента. Один момент создания заслуги – это Раби Абоу. Преодолевает Ейцер-Ара, вызвал этот восьмой уровень на себя. Это одна точка зрения. С другой стороны, тоже правильная. Сами действия, они имеют другой уровень. Чистая душа совершает. В Геморе приводится такое известное хохоем, что когда тинуким, то есть маленькие дети, изучают Тору, это очень большой эффект имеет на верхние слои духовные. Почему? Они же ничего не понимают. Но они произносят слова Торы, и чистые сердца, вот это уже имеет эффект. Слово Тора, оно само по себе имеет эффект. Но за счет того, что важно, кем оно произносится. Это Гемора. Здесь с точки зрения Раби Йохана очень хорошо укладывается в это. И в этом как раз спор. И так можно посмотреть. Это как раз тот случай, когда мы можем сказать «Эйлу ве эйлу дивы лаким хаим».
Это
вопрос, почему Рамбам взял именно Раби Абу. Рамбам здесь, я еще говорю, он не делает псак, кто из них прав. Он говорит в этой главе про Балташува. Он объясняет, как смотреть на Балташува. Не смотри на него так, что вот он ниже того-то. У него, хоть он и делал аверу, тем не менее, и дальше он объясняет, в каком смысле у него есть плюсы. Он тут, как он на самом деле считает, кто из них прав, я не думаю, что он берет сторону в этом вопросе. Кто из них прав, откуда мы знаем? Откуда мы знаем? И то верно, это большие люди между собой, так сказать, имеют разногласия. Кто знает? На самом деле, не в этом суть, кто из них прав. В том смысле, оба правы. То есть, правда на стороне каждого из них тоже есть. А кто там выше будет поставлен? Вот на это я скажу, если мы начнем именно про это думать, мы как раз и впадем в ошибку. Что спорт на самом деле между ними чисто теоретический. Что на практике? Кто будет поставлен выше? Надо посмотреть на конкретный случай, на человека. И все люди разные. У каждого свое служение. Вот согласно его служению, он и будет поставлен выше. Может быть, поставлен человек, который цадик и сделал тешува, и он будет поставлен выше кого-то из цадиким. С другой стороны, будут найдутся люди цадиким, которые выше этого. Все зависит от конкретного человека уже. Спор чисто теоретически показать идеи, которые существуют здесь. И хорошо, что мы приобщились к этим идеям. И нам решать, кто из них, вообще не надо в этом. Там наверху они всех расставят по местам. И зависеть будет не столько от того, сделал ты что, не сделал ты что, а какой уровень служения был на самом деле. Вот это определит уровень. Его место там наверху. Вот и все. Так, это еще не, я не кончил. Значит, теперь мы возвращаемся к Зоэр. С чего начали. Тут уже немного особо говорить, но тем не менее мы завершим этот вопрос Тешува. Значит, Раби Аба. Раби Аба сказал, что вот у Решаим рождаются бентоев, хорошие люди. И это не исключение. Часто так бывает. Хама. И далее он поставил выше таких людей, чем цадиким. Но опять-таки, давайте не будем принимать это, как будто оно так и есть. Как будто мы уж очень наивные люди. Так? Значит, надо разобраться, что здесь имеется в виду. Идея в том, что вот такой человек, который родился у Раша, он преодолевает. Туму преодолевает, нечистоту, ходишь в темноту, глупость преодолевает. Делает как бы тешува. Уходит с того. Смысл тешува мы говорили. Уход с той точки, в которой стоишь. Но здесь принципиально иная тешува. Там она была локальная. Человек что-то сделал и уходит от того. Здесь совсем другое. Здесь дело жизни. Как человек живет. И ждет о какой-то конкретной вере. Он родился у Раша. Он получил плохое наследство. В том смысле плохое наследство. Тоже в книге «От явного к тайному» писалось про это, приводил Саризл. что человек при рождении получает его одежду души, получает отчасти вот эту одежду от души родителей. Отсюда и схожесть внешняя, и походка бывает, и голос похож бывает. Есть вот переход от предков, родителей. Иногда даже от бабушки переходят. Тоже бывает. Нередко. Ну, бывает. Так вот, он получил плохое наследство. И теперь он должен... Ну, то, что он должен. Он... Душа-то другая. Душа хорошая. И она в жизни совершает работу. И здесь вот Раби Аба говорит, по каким параметрам, по трем, в трех аспектах идет эта работа. Зоир учит трем аспектам здесь. Первый – уход от загрязнения к чистоте. В чем суть? Вот эта одежда, она была загрязнена изначально, по рождению. Я не знаю, виноват мальчик или нет, который, или там девочка, которые родились. Вроде нет, от родителей получили. С другой стороны, почему их послали именно к этим родителям? Пусть наверху Малухим разбираются с этим. Это не дело этого человека, ему надо очищаться. Он происходит от очищения. Это первый аспект. Второй, что он говорит? Ойр метоих хойших. Свет от темноты. Это уже следующая ступень. Одно дело, когда человек, что он из себя представляет, а с другой стороны, его устремление. Есть у него устремление вверх или нет? Родился он с тягой к плохому. Одежда тянет его вниз, хойших, темнота. Это его начальные условия рождения. Но душа такова, что она тянется к свету. Вот он уходит от этого и поднимается наверх. Это второй аспект этой тешувы. Уже более высокий уровень. И третий уровень, про который Раби Аба говорит, что он выше всего, это когда человек уходит в хохме от глупости. Становится умным, разум у него, хохм появляется. Ну, имеется в виду, по-видимому, не математика, если не об этом речь. А ум, так сказать, постижение скрытых духовных вещей. О вещах духовных мы говорим здесь. Почему это выше всего? Почему это выше стремления вверх? Приобретающий хохму, он не просто у него вот стремление вверх, стремление к верхнему миру, зайти в эту другую комнату, которая там наверху, дотянется. А он уже там, он вошел туда. Для этого, конечно, надо изучать Тору досконально и, так сказать, отдавать всего себя этому изучению. Если будет успех сверху, помощь сверху, тогда благоприятное стечение обстоятельств попадешь. Но дальше это все в определенной степени, конечно. Разные уровни поднимания. Но отличие вот здесь приобретения мудрости, это значит, ты входишь как бы в каком-то смысле в другой мир духовный. Он открывается. И в этом смысле это выше, чем все остальное. Ты уже живешь отчасти в другом измерении. Дальше уже у кого как получается, насколько ты туда ушел, насколько ты оторвался от этого мира. И вот по этим трем пунктам такой человек считается выше, чем те цадиким, как говорит Раби Аба. Почему он поставил их выше? По первому, например, параметру. Очистил одежду. Почему он выше, чем цадик? У того она изначально была чиста. Высота. У этого человека, который очистил свою одежду, у него отвращение к греху. Отвращение, которое он, так сказать, взял из жизни. И определенная непримиримость к нему. Садик, в принципе, тоже должно быть отвращение к плохому, но, так сказать, начальный момент этого отвращения иной. Он не может сделать просто плохое. Он просто не тянет туда. А у этого отвращение. В этом смысле он как бы более непримирим к греху. Второй пункт. Стремление вверх. Цадик тоже стремится кверх, он тоже изучает Тору, которая поднимает. В чем здесь плюс? Этот уход от темноты к свету – это контраст. Он создает определенную тягу, это специальное ускорение. Человек как бы, ну, пример такой. Вот он живет, один человек в горах, там, скажем, в Цфат где-то, в горах, или там на Тибете где-то. И на Кавказе, свежий воздух, горный воздух, дышится легко. И он рад этому. другой стороны, приехал путешественник из какой-то там, города, где он дышит этими газами выхлопными, от автобусов, от машин. И он попадает в эти горы. У него будет разное, так сказать, отношение к этому свежему воздуху. Вот так человек, который ушел из этой грязи и тянется кверху, у него вот это создается ускорение этой тяги, потому что он пришает, как бы он ценит этот воздух больше. Для него это действительно жизнь. Вот в этом штука. Для того это, ох, как здорово, как Акодиш Борху сделал. А для этого вопрос жизни. Поэтому он имеет преимущество. Он понимает, что изъян этого воздуха – смерть. Он это видел, а тот нет. Вот это разница. Он не видел смерти. Третий аспект, значит, хохма уход от глупости. Ну, от глупости, что человек не разбирается в том, что происходит. Ему поесть свинину или поесть там телятину – одно и то же. Нет различия. Что вкусно, то и кушает. Это глупость на духовном уровне. Что он прозрел, приобрел не просто так, что ему кушать, а еще хохму. Знал, в чем корень свинины, в чем корень говядины. Понимает, откуда все идет. И вот он ставится почему-то выше. А тот же тоже мог постигать это. Почему он поставлен выше? Ну, здесь я бы так сказал. Значит, человек, который вот ушел из этой темноты, он узнал эту комнату, он знает там специальный аспект, аспект кидуши. Здесь на самом деле не уверен, что секунду. Тут я затрудняюсь, если честно говоря, Почему? Потому что мне трудно представить, что кто-то мог быть в духовном плане, вот в смысле хохмы, выше Аризы из людей. Пусть он 10 тышу сделал. Так, поднимается туда тот духовный мир больше тот, кто имеет специальную нашаму и который вот служит специальным образом. Тот и поднимается туда выше. Поэтому оставим так. Вот это вот утверждение, конец. Почему Раби Абба поставил того, кто сделал тышу выше. Тышу в смысле, вот, в смысле жизни его. Оставим пока открыто. У меня, по-видимому, не хватило времени задуматься про это. Есть вопрос, Ну хорошо, на этом мы и остановимся на сегодня. И, пожалуйста, какие есть вопросы, если есть.
В компьютере есть вопрос в самом начале там.
Давайте.
Да, я сейчас прочту, одну секунду, я подниму только. Уважаемый Рав, прошу в конце урока ответить на мой вопрос. Первый. В чем состоит воздействие могилы цадика? А также, значит, видимо, второй вопрос. В книге «Творящее слово» Рав Штейнзальц пишет, что смерть цадика – это случай возрадоваться на земле. Как это понимать? Значит, в чем состоит...
Я понял.
В чем воздействие могилы цадика?
Так, первый вопрос. В чем, почему люди ходят на могилы цадиким? Концепция такая. Когда человек умирает, то часть его души остается все-таки там, с телом. И это вот большое преступление, которое люди делают, они сжигают покойников. Они сжигают своих родителей, если не... Души людей сжигают в этот момент. Они не знают про это, но вот в этом преступлении стоит, они сжигают людей просто. Мертвый человек, он тоже человек. Он не такой, как живой, но там часть души остается. В этом смысле, значит, есть вот такая вещь, как просьба и приход на могилу цадиким. И если там вот получают они отзыв, то там вот эта душа присутствует. И если он вступает с ней, удается ему получить оттуда помощь, вот оно и хорошо. Это смысл посещения могил цадиким. Дальше второй вопрос был про то, что когда цадик уходит из мира, это время возрадоваться. Здесь есть две стороны. Есть такая сторона радости, есть сторона огорчения. Сторона огорчения в том, что цадиким они защита этого мира. И когда он уходит из жизни, если он действительно был защитой, то люди теряют это. И понять это нетрудно. Почему? Потому что это определенная душа присутствовала в этом мире, определенный свет в этом мире был. И свет, он всегда гонит тьму. Тем более, если он является уже настолько сильным, что он является защитой. Поэтому это большая потеря. С другой стороны, есть аспекты как бы радости. И тут есть разные, так сказать, трактовки. Одна трактовка – это концепция копоры. То есть наступает как бы искупление для тех, кто остается. Вторая – то, что когда он уходит туда наверх, он не значит, что он там остается без дела. Часть садиким, они продолжают работать там в верхнем мире на нашу пользу. В частности, испытывая страдания там даже наверху. Это Нашама, Моше Рабейну и других. Это вопрос как бы уже такой скрытый, но этот момент, он вот может столковываться, что они оттуда работают в нашу пользу, и там как бы их средства шире, чем здесь. Всегда там можно больше сделать, чем здесь, в каком-то смысле. Там не надо ничего преодолевать. Так вот, в этом смысле есть место, так сказать, и положительному моменту тоже. Еще, пожалуйста, вопросы.
Нужно ли рассматривать Балейтшува, это люди, в соответствии с тем, что вы сказали, это люди, которые через себя пропуская, вернее, будучи низко и в нижних мирах, Майс, они таким образом меняют мир к лучшему. И в этом их заслуга. Почему они так оцениваются? В целом, концепция изменения мира к лучшему. Через себя, через свои, так сказать, поступки, даже страдания на этом пути.
Значит, вопрос в том, что это все, что вы сказали, это правильно. Суть, человек оценивается там, в следующем мире, потому что он сделал в этом мире. Это верно. Дальше цадиким они тоже делают в этом мире. Они тоже преобразуют мир. Каждая мицва их, она преобразует мир. Каждый их поступок преобразует себя тоже. Не надо сказать, что они что-то делают, а на них это никак не отражается. Они тоже все пропускают через себя. Вопрос в том, и что сегодня, собственно, занятие выяснялось. Есть у Баал Тешува специальное, так сказать, преобразование. У Цадиким Раби Йохан говорит, есть то, чего те не имеют. Вот нет этого затемнения легкого. И каждый преобразует в соответствии с тем, что он из себя представляет. Это поставить одного над другим за счет того, что он пропускает через себя, а другой тоже пропускает через себя. А как он живет? Всякая жизнь, она пропуск через себя. Он не делает механически что-то, вот я сделаю это, делаю. Все, это его жизнь. Он тоже пропускает через себя. Преимущество Баал Тешува мы выясняли в чем? Что он как бы грязь делает светлой. В этом его плюс. А у тех свой плюс.
Еще. Чем ниже падение, тем важнее, значительнее подъем.
Значит, конечно, если человек упал ниже и потом вырос, то его преобразование больше, его заслуга будет больше. Это верно. С другой стороны, чем ниже он упал, тем ему труднее подняться. В этом, да, заслуга есть, конечно. Чем больше сделал, тем больше получаешь. Да.
Я просто, это может быть не вопрос, а какое-то уточнение.
Ты сможешь погромче как-то.
Это не вопрос, как, а вроде бы как уточнение немножко так вот. Это что я слышала. Я просто, когда человек хочет исправиться, совершает тшува и просит, так сказать, что он никогда не будет делать и так далее. И если у него душа, так сказать, исправляется, то он как бы притягивает с верхних слоев свет сюда. И его заслуга ценится Хашемом просто выше, как награда дается выше, чем садику, который уже, так сказать, на самых высоких уровнях. Когда все окажутся там, то, конечно, душа цадика будет на более высоком уровне, чем человека, который совершил тшуву. Но вот он награждается за это более высоко. В то же время, если этот человек делает какой-то грех, он осуждается за это меньше, чем цадик. Цадику достаточно очень маленький грех совершить. Такой маленький, что, может быть, даже под микроскопом только увидишь. но он это самое,
наказывается
гораздо больше.
Значит, ну, вы здесь две вещи говорили, про заслугу и про наказание. Сначала про заслугу. То, что вы говорите, примерно про это и шла речь на занятии сегодня, только более точно. И здесь другая сторона тоже. Рабби Йохан считает по-другому. Теперь, значит, кого поставить выше? Не то, что он сделал просто тешуву. Он еще и должен служить хорошо, чтобы как-то, так сказать, котироваться в сравнении с цадик. Только тогда. Дальше говорилось и выяснялось, в каком смысле он на самом деле, чего у него есть, как, в чем у него плюс, чего тот не имеет. Рамбам, значит, уход от Ейцерара, сдерживаешь, и то, что еще говорилось, притягиваешь верхний свет с восьмого уровня. В этом его плюс. Дальше. Вот это его плюс. Это уже говорили, вы где-то слышали. Вот сегодня, значит, было сказано, только точно было сказано, что именно происходит. Дальше. Цадик, он свой плюс имеет, это вот Рабби Йоханан. И по мнению Рабби Йоханан, даже пророки не видели то место, где он окажется. Надо, кстати, сегодня вот не выяснялось, что Рабби Йоханан здесь имеет в виду. Видели, не видели, это тоже не просто так сказано. За этим тоже что-то стоит. Но это уже надо, так сказать, касаться тех верхних миров, знать, куда идет пророчество, откуда оно исходит, с каких уровней. И чтобы понять вот эту часть Гемуры, надо знать уже те скрытые вещи, откуда идет пророчество, откуда идет то, что они не видели, а Луким только видел. Тогда можно понять вот эту часть. Но вот сегодня про это примерно говорили, только изучали это и точно ставили, так сказать, акценты. Называли своими именами, я полагаю, все.
Ну, то хорошо. Есть, в принципе, вот Моша видел, что Моша видел, что Египет, египетский человек, он произведет плохих людей, то его можно убить.
Но если бы был хороший человек, если бы был хороший, он бы его не убивал. Это вот об этом речь. В чем речь идет не про евреев здесь?
Да.
Ну, мы говорили, на прошлом занятии мы про это говорили. Сейчас мне смысл говорить, можете послушать по компьютеру вот то занятие.
То есть, вот на самом деле, вот когда Моше спросил Ашема, да, а мы, по-моему, одного имеем Моше. Когда он его спросил, зачем ты замуровываешь этих детей, они же хорошие, чистые и так далее. Вот он ему показал на примере, на одном, что... Надо видеть, что из этого вырастет.
Да. Ну хорошо, тогда до следующего раза.
Спасибо.
Всего хорошего.
До свидания. Это, до свидания.
Всего хорошего. И в июне месяце подключение к урокам, чтобы не было у нас никаких накладок, будет происходить с Аминем Григорий. Поэтому он пришлет вам приглашение, а вы, пожалуйста, ответьте ему, чтобы вы были у него в списке.